буду ориентироваться, исходя из того, что отталкиваться от вашего детства, наверное, совместного с Сашей, да, и как-то там буду лавировать и двигаться вперед.
Есть несколько вопросов.
Да.
Скажите, вы прямо в Петербурге сейчас находитесь?
Да.
Хорошо, я вам завидую.
Почему?
Так, и скажите, пожалуйста, вот эта книга, она посвящена будет, посыл какой?
Посыл?
Да. Просто рассказать о человеке, которого зовут Александр Чернецкий.
Нет, это история жизни, история харьковчан и пути, который прошел человек с самого детства до сегодняшнего дня. То есть там ведь не только про Сашу будет, там будет много, я неспроста беру у такого большого количества людей интервью, потому что каждый, с кем я говорю, он на том или ином этапе появляется. Поэтому говорить о том, что только о Саше сухо, там, как он приезжал, какие там, в каких годах, где играл и что было, нет. Это книга, написанная даже не мной, это книга, написанная большим количеством людей из разных точек восприятия, собранных воедино. Поэтому такое вот сгущение не только на группе разные люди в более ранних группах, но на том, как другие люди видят персону Саши и что для других ценного и полезного дала его жизнь. Вот. Вот сухости. Ну и там, конечно, я же как харьковчанин, конечно же, я хотел бы, чтобы туда вошло много воспоминаний и мыслей и о Короткове, и о всяких мурзилках там, и о балках там, и об атмосфере города, которая была и в 70-е, 80-е и так далее, в 90-е в том числе. То есть очень много там всяких моментов, переходов, и поскольку книга сейчас кусками существует, очень трудно до конца сформулировать, вот прямо на ходу сейчас, вот, чтобы максимально точно передать. Она будет еще эволюционировать не раз за эти полгода, поэтому книга о людях, вот. А Саша как способ, как некий такой в кавычках или квадратных скобках стимульный материал, через которого как бы можно передать и историю музыки харьковской, и историю одного парня, который однажды заболел, и историю того, как эта жизнь повлияла на других. На меня, там, на еще на много-много-много.
Это жизнь, Саши или жизнь вообще, в принципе?
Жизнь Саши, а жизнь вообще. Жизнь сама по себе, она бездействие абсолютно.
Ну, Саша ж является представителем, там, скажем, определенного поколения, которое переживало, скажем, изменения, да, в жизни. То есть эти люди, так сказать, родились в одной стране, живут сейчас в разных странах. А Саша, как яркий представитель этого. Ну, хорошо. Давайте попробуем.
Положим так. Я ничего не знаю у вас, опять-таки вернусь к этому. Не могли бы вы себя представить и сказать несколько слов о том, с каких пор вы знаете Александра Владимировича Чернецкого и чем занимаетесь сейчас? А потом я по контекстам пойду.
Ну, я занимался спортом в детстве. И Саша занимался спортом. Саша занимался футболом, как вы знаете. А я занимался классической борьбой. Мы как-то занимались в Советском Союзе, так сказать, это не стоило денег. Наоборот, это все приветствовалось. В результате политики там определенной, государственной, мы попали в спортивный класс. Спортивный класс, он как бы детей из разных школ города Харькова объединяли в одном классе. Но не просто детей, а по спортивному признаку. Допустим, Саша занимался футболом, я так понимаю, что Саша, допустим, 1966 года или 1965 года, и футбольный клуб «Металлист», он, так сказать, думал о будущем, все это было поставлено в определенной программе, и Саша попал, скажем, в основной состав, это я немножко додумываю, да, в основной состав команды там 1966-65 года. И было предложено этому коллективу, в который попал Саша, уделять большее внимание спорту. Для этого создавались, ну, помимо того, что в Харькове был интернат спортивный, помимо этого еще создавались спортивные классы. В спортивном классе было определенное расписание. То есть начиналась первая тренировка, допустим, там часов в 7 утра. Она продолжалась там часиков до 9 утра. Потом ребята шли в школу. В школе они завтракали. Потом учились, изучали, так сказать, было обязательное среднее образование. Нужно было получать. Изучали науки, потом обедали. А потом шли на вторую тренировку, на вечернюю, часов на 5 вечера. После этого шли домой. И на следующий день с утра опять 25. Ну вот, Саша попал в этот спортивный класс. И я попал в этот спортивный класс. Но Саша попал как футболист, а я как классический борец. И вот мы встретились в одном классе. Это был 6-й класс. Вот, до этого Саша жил на Северной, не на Северной Салтовке, он жил на Салтовке в районе метро Студенческой, а я жил на Салтовке в районе 24-этажки, 50 лет ВЛКСМ, ну, перекресток, гвардейцев Широнинцев, да. Вот, и мы сошлись в этом классе. Это был 6-й класс. Вот, я не могу сказать, что мы сразу с Сашей стали друзьями. Вот, мы жили жизнью определенной. Мы своей жизнью жили. Футболисты своей жизнью жили. Так мы прожили 6-й класс. Даже не 6-й, извините. В 7-м классе мы встретились. 7-й, 8-й класс. Ну вот и где-то уже получается, если я не ошибаюсь, в конце 8-го класса Саша заболел. Вот. И уже мы вместе с ним... Я в 8-м классе уже тоже как бы отказался от спортивной карьеры, если можно так сказать. И мы пошли уже вместе в 9-й класс, уже как общеобразовательный. У нас был 9-й А. И вот с этого момента мы стали уже гораздо ближе общаться. Вот. А потом еще в свете того, что у Саши вот донимала вот эта болезнь, у него был наставник. Значит, если я не ошибаюсь, он с этим наставником познакомился благодаря вот этой болезни, там через какие-то знакомых. Ну, в общем, как-то вдруг оказалось, что Саша сильно болен. Вдруг это оказалось. И прозвучали вот эти слова страшные, болезнь Бехтерева, да, толком никто не знал еще, что это такое, ну, имеется в виду в нашем коллективе. Вот, и у него был наставник, который его лечил по мере своих сил, массажи там ему делал. И этот наставник, я, к сожалению, забыл, как его зовут, хотя я был с ним знаком. Саша меня знакомил с ним. Он его привил ему любовь к игре на гитаре. Вот. И как-то вдруг в 9-м классе мы для себя открыли, что, оказывается, Саша может сыграть, так скажем, в течение получаса, там, 40 минут концерт из творчества, допустим, Высоцкого, сам играя на гитаре, ну и так далее. А потом дальше потихонечку Саша стал сочинять свои песни. Вот, песни он, ну, во всяком случае, те песни, которые доходили до нас, ну, на первом этапе, да, вот 9-й класс, 10-й, это были песни в стиле городской шансон. Вот. Часть таких песен была. Хотя, допустим, я помню, что вот, допустим, у нас там в те же годы был этот самый популярный, вот, допустим, 10-й класс готовит там какой-нибудь, как это называется, песня, иллюстрированная песня, или что-то в этом духе. И вот в частности нашему классу было поручено делать песню, посвященную Дню Победы, да? Mm-hmm. И вот как я сейчас помню, Саша был апологетом сочинения, появилась такая песня, там есть такие слова: «Но память, у кого она есть, не даст забыть, не даст стереть». В общем, ту большую беду, эту проклятую войну. Вот. Вот. А потом уже в 10 классе Саша стал писать такие песни, скажем так, философского больше плана. Вот у него еще был друг Юра Тверитников, да?
Брат.
Даже не друг, а брат двоюродный. Очень такой коммуникабельный человек. Очень жалко, что он нас оставил уже. Вот, причем он оставил так неожиданно, я даже не знал, я узнал там где-то уже через год-полтора после его смерти. Была у них общая песня, значит, типа: «Вы великолепно играете, кто-то хорошо играет на флейте, а кто-то еще более талантливо слушает». Я всю жизнь думал, что эту песню написал Саша Черницкий, всю жизнь. Оказалось, что это Тверитников, вот такой скромный был человек. Вот. Ну и потом в 10 классе уже вот это вот болезненное юношеское становление, знаете, там пиво, венцо, встреча Нового года. И Саша с Юрой все время так творчески к этому подходили. Это начиналось там за неделю, за две тащились колонки, тащились усилители, магнитофоны, гитары. Тащились там кому-то на квартиру, у кого была свободная квартира. Готовилась там определенная концертная программа. Вот. Ну и, так сказать, был гудеж такой. Целый гудеж. Что-то среднее между, так сказать, каким-то рок-н-ролльным пикником и просто, так сказать, встречей Нового года среди одноклассников. Вот. Ну, дальше больше. Дальше там как бы стали выходить на свет. Это вот уже в 10 классе вылез у нас на свет Божий в 80-м году Александр Яковлевич Розенбаум. Тогда казалось, что это ой-ой-ой, как хорошо и интересно. Подчеркиваю, тогда казалось.
Ну, конечно.
Вот. Это, так сказать, не могло не повлиять на нашу компанию такую дворовую, да? Ну, Саша в ответ ему свои песни в таком духе дерзал. Там вот такая песня у нас была: «Ах, эти дворики и как сейчас, ах, эти дворики и всякие дома, и эта школа, и старая Николка, а пухом
тополя
кроют землю тополя, и это все мне с детства как наколка». Угу. Вот такой у него был. Или, допустим: «Пусть юности пройдут года, но не забыть нам никогда наш дорогой, наш школьный туалет». Я не знаю, вы слышали, нет?
Да, слышал.
Ну, такой был. У нас был по этому поводу такой драйв. Мы любили там собираться по выходным, вот, попить винца, попеть эти песни. Ну, в таком духе. Ну, и отвечая на ваш вопрос, в общем, с Сашей я познакомился в седьмом классе. Седьмой класс – это, наверное, 89-й год. Не 79-й год. Вот. А тесно стали общаться в 8-м классе, в 9-м классе, в 10-м классе. Мы живой очень плотно, мы так общались. У нас был такой школьный коллектив. Несколько мальчиков, несколько девочек. Просто друзья. Никаких у нас не было, скажем так, таких пар романтик. Не, одна пара была. Вот это там Борис Карандашов с Леной Боровиковой. Ну, а все остальное так, дружба была. Угу. Ну, и у нас вот это вот в этом коллективе день рождения мы встречали по кругу, так скажем. По всех по очереди сбрасывались, там вот такое. Угу. А потом пришла пора, так сказать, закончили мы все школу. Пришла пора идти в армию. Я ушел в армию. Саша, по всей вероятности, освобожден был от армии. Ну и после армии уже, так сказать, ну, во всяком случае, у меня с Сашей такого близкого соприкосновения не было. Mm-hmm. Вот. Мы как бы помнили друг о друге, знали друг о друге. Ну, как-то так через какие-то руки перекликались друг с другом. Потом я узнал уже после армии, что Саша там лежал у нас в институте Ситенко. Ему то ли заменили уже один сустав, то ли как раз это в процессе было. Я его проведывал. Домой к нему приходил. Он уже женился на...
Инне.
Как же девочку зовут?
Инна зовут.
А?
Инна зовут.
Инна, да. Они уже жили на Салтовке, но вместе с Инной. Угу. Вот. Потом оказалось, что у этой Инны там был знакомый Дима Антошечкин. Вот. А я его тоже так знал опосредованно. Ну, в общем, стали мы так уже общаться гораздо реже. Потому что у каждого была своя жизнь, у каждого уже начались свои заботы, семья. Вот. Потом большой промежуток времени мы с Сашей не общались. И где-то уже после 2000-х годов Саша приезжал несколько раз в Харьков. Его здесь встречали, его, так сказать, фанаты. Организовывали ему встречу, организовывали вечера. В частности, это было один раз в университетском клубе, как он назывался, подвал или что-то в этом духе.
Университетский какой именно клуб?
Университет Харьковский.
Каразинский.
Бункер называлось.
А, бункер. А,
бункер, там был клуб. То ли он на сленге «Бункер» назывался, то ли у него официальное название было «Бункер». Но там была эта клубная музыка, но мы сидели отдельно, где-то там, чуть ли не за бильярдными столами. И все время радовались, когда дверь в общий зал закрывалась, потому что когда она открывалась, то друг друга уже слышно не было. Вот. Ну вот в таком духе, а потом переписывались мы с ним. Изредка в «Одноклассниках». Вот. Небольшое такое было возмущение после событий 2013-2014 годов. Вот. Потому что, как мне показалось, мы с ним одинаково относились к этим событиям, но я относился и отношусь к ним очень негативно до сих пор. Потом Саша собирался приехать в Харьков. Я так понял, его не пустили. Или он решил не рисковать. Был в Белгороде концерт. Ну вот, вот. Примерно вот так.
Ага. Несколько уточнений. В тот момент, когда стало известно о недуге Саши, о болезни, да, вы наблюдали, что он как-то изменился по характеру, возможно, и как отнеслись ребята к этому? Потому что некоторые ребята узнали уже о том, что с ним происходило, уже после как бы выпускного, насколько я услышал. Вот. Скажите, что вы видели?
Ну, дело в том, что Саша никогда это не выпячивал, скажем так. Саша, наоборот, старался как бы ни в чем не отставать. Но бывали такие, мы вот Саша, даже мы в футбол играли вместе, уже после недуга. Вот. Ну, играет, его скрутит сильно, Сашу скрутит. Ну, его там, сказать, возьмут, посадят туда-сюда. Все нормально. По поводу его влияния на него, вот этой болезни, я задумался уже несколько позже. Уже после армии, вот у него есть такая песня «Домой просятся вены, домой ноет спина». И вот у него вот этот цикл, этот временной песен, все время мне напоминал о том, что он болеет. То есть мне кажется, что так или иначе, вот эти страдания физические, которые он испытывал, периодически, да, или постоянно их испытывал, они такие... вошли в его творчество, так или иначе. Вот. Это, он это не преподносил, как будто это он, но все равно мне кажется, что вот того периода песни, они были наполнены таким, ну, если позволите, излишним страданием. И плюс еще тогда, вот это время было перестроечное, да, это какая-то нестабильность такая, ну, если можно сказать, тревога какая-то в обществе, да, это люди все искали свое место, то есть вот было так, а стало вот так, и никто не знает, как стало. И плюс еще его песни как бы это все, ну, подчеркивали, что ли. Плюс еще и сквозило в его песнях вот эта боль. Сейчас, извините, пожалуйста. Владислав, я перезвоню буквально через полчасика, хорошо? Вот. Вот таким образом. А так, ну, Саша как-то, понимаете, он переносил все это дело стоически. Вот. И для меня как бы явилось вообще откровением, вот он, допустим, после армии я встретил его, он, а вот там мне помог Шевчук, Дима. А вот. То есть как-то вот этот промежуток времени, скажем, после выпускного и плюс еще 5 лет. И когда после этого я Сашу встретил, а Саша уже, оказывается, решил все свои проблемы. Ну, как решил. Но, во всяком случае, я так понимаю, что он и до конца, их невозможно решить, эти проблемы. Но он уже был сформированный человек там определенного, так сказать, поведения, определенного образа мысли. У него уже появились новые друзья. Это я все узнавал уже опосредованно. Ну, например, Чиж, например, Шевчук, там, например, он рассказывал там, общался, вот в таком духе. Вот. А на встречах, на тех редких встречах, которых, так сказать, мы встречались, он никогда не показывал никакого вида, все время держался, как это сказать, что не давал слабину, никому ни в чем не уступал, скажем так. Вот. Но с точки зрения, допустим, коллектива одноклассников, я думаю, ему... Я наверняка не знаю. Но я думаю, ему, вот, допустим, в плане материальном мало кто, никто не помогал. В моральном плане только поддерживали, может быть, переписывались. А все вот эти вот материальные проблемы, физические проблемы, он решал самостоятельно. Я так понимаю, что большую долю вот этих всех тягот взяла на себя Инна, я так понял. Ну, это я сужу по тем достаточно редким встречам, которые у нас были.
Я правильно понимаю, что большинство одноклассников из, ну, из спортивного класса, да, из спортивной школы, спортивного класса, не школы, школа-то средняя была по факту, да?
Да.
Вот, не пошли в спорт, да?
Я думаю, что... Я не сильно ошибусь, если скажу, что вообще никто не пошел.
Вообще, да?
Да. Я не знаю, у меня были там сомнения, у него был коллега по футболу, там Андрей Квасов. У него вроде бы неплохо получалось. Может быть, он пошел, ну, не знаю. Из футболистов, по-моему, ну, у нас как бы в классе, вот в 7 классе, когда мы сошлись, у нас условно класс делился там на 2 лагеря. Вот у нас был лагерь борцов. А у них был лагерь футболистов. Ну, не могу сказать, что это было там настолько серьезно, но тем не менее, у нас как бы своя жизнь была, у них своя жизнь была. А девочек у нас же был такой класс 20 мальчиков, ну или там чуть больше 20, до 25. И девочек человек 5. Легкоатлетки там, гимнастки. Одна гимнастка, несколько легкоатлеток. Ну и как-то так. А потом получилось, что мы вместе прожили только 7-8 класс. Да. А после 8 класса директор нашей школы, а учились мы в школе, вы хорошо меня слышите?
Да, 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 прекрасно.
А мы же попали в 7 класс, в среднюю школу, номер 94, имени Николая Островского.
Да.
Вот. И мы когда 2 года отучились, директор школы сказал, все, 9 класс я спортсменов не беру, точка. И поэтому все спортсмены, которые решали свою жизнь связывать со спортом, или которые думали, что может еще получится, или которым некуда было идти, они перешли в другую школу, в 120-ю. Ну, во всяком случае, борцы в 120-ю. А в 9 класс мы уже попали как в общеобразовательный класс. В этот класс попал местный контингент, который рядом там жил. И попали некоторые люди из спортивного класса. Из спортивного класса там попало буквально человек, может быть, 5-6. В том числе и Саша, в том числе и я. И мы уже как бы на спорт уже не рассчитывали. На спорт уже как бы мы присытились этим спортом, и не хочется по отношению к спорту так говорить, во всяком случае планы поменялись. Планы поменялись, и мы уже держали путь, скажем так, на нечто другое, чем спорт. Уже надо было учиться. Другое дело, что у кого как это получилось. Вот. Но мы уже учились как в общей образовательной школе. Уже мы, так сказать, были не спортсмены, а обычные советские юноши и девушки, которые пытались найти свою жизнь, свое место в жизни, и так далее. Кто-то в институты поступал, кто-то в военное училище поступал, кто-то просто шел работать на завод или там, неважно, куда он шел. Вот. Потом служба в Советской Армии, это ж в любом случае 2 года паузы. А уже после этого кто собрался, тот собрался. Вот. Во всяком случае, вот тот коллектив, который был у нас, 8-9 класс, мы все очень тепло вспоминаем о Саше, и всем приятно вспоминать, что Саша был в нашей компании. И не потому, что Саша лидер групп, разные люди, о нем услышали многие, а потому, прежде всего, потому что с Сашей было интересно. Саша был всегда интересный человек, он всегда был такой интеллигентный парень. Вот, всегда мог чему-то научить, о чем-то рассказать, о чем-то спеть, и так далее. Просто создать хорошее настроение, скажем так, в компании. Вот в таком духе. Вот. Жизнь, она же уже в те годы становилась как бы существенно жестче. Поэтому, во-первых, возраст такой был, что люди стали создавать свои семьи. Люди искали, семьи создавались сами собой по зову природы, а после того, как создавали семьи, надо же было чем-то обеспечивать эти земли, а семья, стабильность, оказывается, ушла, надо было что-то искать. Народ уже начинал тогда, скажем так, потихонечку делиться. Мой такой взгляд. Кто-то становился побогаче и уходил в определенном направлении. Кто-то вообще, терял контроль над собой, уходил совершенно в другом направлении. Кто-то шел ровно. Все это было уже совсем не так, как в школе. Совсем не так.
Вот у вас проходили несколько раз, встречи, выпускников.
Да, но это были неполноценные встречи. Это у нас есть неполноценные встречи именно выпускников. По большому счету, у нас есть Саши друзья. Жора и Боря – это 2 брата-близнеца. Фамилия у них Карандашовы. Они живут в частных домах. В частности, все время встречи эти проходили на территории Бориса Карандашова. И там нельзя сказать, что он приглашал именно всех одноклассников. Он приглашал тех людей, которых он хотел видеть в определенном коллективе. И не обязательно это был 9 или 10 А, а это были из 10 Б. И не обязательно те, которые доучивались с нами, а те, которые немножко раньше, и те, которые не доучивались. Это были такие встречи людей, с которыми хотелось увидеться. Да, по принципу, что мы все прошли вот эту школу 94-ю. А одна встреча на 25 лет, она была полноценная. Там встречалось 2 класса. Тут вот недалеко от меня здесь есть кафе «Ночка». Меня не было на этой встрече. В частности, потому что лично мне неинтересно было встречаться большим коллективом, тем более на 2 класса растянутым. Мне больше были интересны такие камерные встречи. Именно с теми людьми, с которыми можно по душам поговорить, а не просто как-то более поверхностно, что ли. Поэтому одна единственная встреча была, насколько мне известно, это 25 лет окончания школы. То ли 20, то ли 25. По-моему, 25. Кафе «Ночка» была. Я там не участвовал. Хотя футболку мне передали. Мою именно. там всем были футболки организованы и так далее. Вот. На той встрече я не участвовал. А в таких камерных встречах, да, участвовал.
Расскажите несколько слов, пожалуйста, о вашем классном руководителе. Ваши впечатления, ваши воспоминания.
Хомякова Марина Федоровна.
Да.
Душа человек. Ну, как вам сказать?
Как есть.
Очень хороший человек. Очень добрый человек. Несмотря, так сказать, на всех... Все люди разные. Но, по-моему, плохого слова о Марине Федоровне не скажет никто. Ну, скажем так, она потом в итоге стала не столько даже как бы наставником и классным руководителем, сколько другом. Mm-hmm. Вот, скажем, в нашей компании она котировалась как старший товарищ.
Какая у вас была разница в возрасте, если так вот она...
Это было порядка 9 лет.
То есть она была молодым специалистом примерно там, да?
Ну да, наверное, но мы уже не были ее первым выпуском. Ну ей было, вот когда мы заканчивали 10 класс, нам было по 18, а ей было сколько? 18 плюс 9, 27, 28, вот так где-то. Вот, с ней мы поддерживали связи еще, ну, достаточно долго, еще, может быть, даже лет... 10-15. Вот, пока она жила в Харькове, с ней связь какая-то была. А потом она переехала в Киев, и вот дольше всех с ней общались, ну, во всяком случае, из моих близких друзей, это Карандашовы. Вот. Ну, теперь что-то я уже давно не слышу о ней. Она переехала в Киев. А так это наш был такой товарищ старший. В общем, с ней было очень... Интересно, она же постарше была, и приятно было общаться, это как-то импонировало, это преподаватель, 5-10, но она не ставила дистанции, скажем так, между собой, как преподавателем, и нами. В общем, ее можно было называть Марина, там не Марина Федоровна, а Марина, но даже в глаза. Вот. Но другое дело, что мы тоже этим старались не злоупотреблять. Вот, был такой человек у нас, мы как бы жили такой,
сплоченный.
Ну, единение такое у нас было, да, она вот, так сказать, у нее мама умерла, мы там помогали ей хоронить, я помню, на похоронах был, ну и там как-то пытались участвовать в ее личной жизни, ну не то, что в личной интимной жизни, но так, там всякие невзгоды сопровождались, то она советовалась, как ей там распределиться недвижимостью, допустим, делилась от сына, у нее сын там поступил в военное училище, тоже поступать, не поступать. Ну, такие были отношения дружеские.
Она советовалась.
Да, дружеские, дружеские, да. В основном дружеские отношения были. Но ей было тоже как-то, она одна в жизни осталась, как-то ей было не совсем уютно. Вот. Ну, отношения были дружеские.
Дружеские. Вы-то сами музыку, которая выходила из-под струн Чернецкого-то как слушали, интересовались этим всем? Или это...
Интересовался, да. До определенного момента интересовался. Ну, в частности, вот, допустим, еще уже у меня сын родился старший, то у меня было там несколько кассет. С записями Саши. Вот. Ну, другое дело, что теперь с течением времени там получается на этих кассетах там это были сборники. Ну, допустим, песня «Ливень», да? «Ливень», чья это песня?
Паша Михаленко.
Саша Михаленко. А я воспринимал, что это песня Саши Чернецкого, например. Вот в таком духе. Ну, вот у меня сборничек был, и я, так сказать, слушал с интересом. Я не могу сказать, что та музыка, которую Саша пишет, это моя музыка, да? Но помня о том, что Саша мой друг, там товарищ, я с интересом всегда это слушал. Некоторые песни, так сказать, находили отклик у меня. Некоторые я не до конца понимал. Но... Некоторые были, ну, если честно говорить, несколько конъюнктурные даже. Это, ну, другое дело, что понимаешь это уже сейчас, со временем. Ну, вот у Саши там, допустим, есть клип такой, да, с известным актером. Саша стоит в шинели, что-то там начинает петь, а потом шинель падает с плеч, он остается по голый торс. То есть на тот момент это воспринималось, там какая-то, в общем, революционная ситуация. Сейчас я несколько по-другому это воспринимаю. Думаю, что тогда это была дань конъюнктуре, но с точки зрения человеческого отношения, дружеского отношения, это абсолютно никак не влияет, так сказать, на мое отношение к Саше. Mm-hmm. Вот. Ну, а последнее творчество его, ну, я не могу сказать, что я там наблюдаю и смотрю и за выходом новых песен и так далее. Честно сказать, больше я смотрю, как бы мне хотелось бы, чтобы Саша был, чтобы у Саши была жизнь, как вам сказать, ну, достаточно такая надежная, что ли. Вот у него дочь уже большая, да, жена, так сказать, натерпелись они там многого, 5-10. Мне бы хотелось, чтобы Саша уже за все свои страдания, за все свои мучения, и физические, и моральные, и переезды, чтобы он уже как-то, что ли, достиг какого-то умиротворения, и чтобы у него был там определенный достаток, чтобы ему была где-то жизнь, и чтобы он мог смело высказывать свои мысли, и чтобы ему за это ничего не было. Угу. Скажем так. Угу. Вот, как-то так. Не могу сказать, что я слежу за его творчеством. Угу. Вот, не могу сказать. Но вот когда были события, так сказать, 2013-2014, насколько я понял, мы с Сашей были, так сказать, больше заодно. Вот с многими другими товарищами, с близкими, так сказать, мы оказались по разные стороны баррикад. Вот. Хотя мы общаемся и спорим постоянно, там, или пытаемся не спорить, но мне было приятно, так как мне показалось, что мы с Сашей на одной стороне. И если, допустим, творчество Саши, которое было на закате советской власти, оно несколько подогревало, что это была какая-то перемен, мы ждем перемен, но я понимаю, что это не его песня. Хотела что-то поменять, что уже все загнило, и то есть все, и 5-10, и действительно оно так и было. Но то, что сейчас мы получили взамен того, что было, меня лично абсолютно не радует. Mm-hmm. Я, допустим, с тоской вспоминаю о том же спортивном классе и о том же стадионе «Металлист», на который сейчас без пропуска не зайдешь, и о том, что сейчас, чтобы заниматься спортом, прежде всего надо деньгами обладать определенными, чтобы ребенка куда-то толкать, и образование, и все остальное. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, что тогда была такая ситуация, что надо было как-то обновлять это все. Но с другой стороны, такого обновления, как сейчас мы получили, мне бы не хотелось. Не знаю, как Саше, не знаю, как всему там. Ну, вернее, как кому-то да, кому-то нет. В общем, жизнь разделила всех, скажем так. И по принципу, скажем так, какого-то имущественного благосостояния в том числе. И теперь грустно, но мне лично грустно вспоминать, что тогда мы были все как бы едины, не было разделения, один бедный, другой богатый, один крутой, другой рядовой. А сейчас несколько иначе. Поэтому все равно сейчас смотришь туда назад и понимаешь. Но мне приятно вспоминать вот эту песню, которую я вам сказал, о память, у кого она есть. Есть, была там еще одна песня у Саши, посвященная событиям, когда два города арабских, Сабра и Шатила, да, были подвержены. У него песня есть на эту тему. Именно Сабра и Шатила, так и называется. Mm. Вот. И там еще была у нас подруга Лена Кузнецова. И вот мы на сцене там были втроем. Значит, Саша Чернецкий, Лена Кузнецова и я. Саша играл, а мы с Леной были там ведущими. Что-то там. Какая-то тоже была иллюстрированная песня, в общем, тематическая такая. Вот. Вот это мне как бы вспоминать приятно. Это я вспоминаю как лучшие такие моменты, знаете, и духовно наполненные. Хотя, допустим, от той лирики в стиле городской шансон я тоже не собираюсь отказываться. Это тоже была другая сторона нашей жизни, и как бы и по новой бы я тоже ее проходил бы, и думаю, и Саша там, и все остальные. Потому что там не было ничего такого черного. Там, может быть, было несколько там какого-то шаржа, какого-то такого куража, что ли, глупости какой-то, но черноты не было. Все было открыто. Все мы были друзьями, всем нам было приятно проводить время друг с другом и так далее.
Виктор, спасибо. А вот я хотел еще на закуску спросить у вас. Вообще вся история, которая вам известна, которая про Сашу, да, и про его путь от харьковчанина в Харькове и харьковчанина, который знает, скажем, ни в одном городе и ни в одной стране, если честно сказать.
Я понимаю, да.
Как вы вообще воспринимаете всю эту историю? Не буду конкретизировать этот вопрос, но все-таки так, широко.
Я горжусь тем, у меня же еще есть дети, достаточно взрослые. Я говорю детям, дети, а вы знаете Александра Чернецкого? А вы знаете, что это мой, что я был его одноклассником? Мы гордимся. Гордимся от души.
А чем гордимся?
Гордимся. Нам это очень приятно. Что Саша, так сказать, и вообще, скажем так, творчество Саши, так сказать, воспринимаю его до конца, или не воспринимаю, но во всяком случае с интересом слушаю.
А вот. С детьми возникла преемственность, да, что они могут позволить себе поставить песню какую-то или...
Да. Нет, но дети мои, вот у меня есть старший сын, он там 89-го года, и дочь средняя 96-го года. Они лучше меня знают о творчестве Александра Чернецкого. А старший так и встречался с ним даже, он тоже там пытался, так сказать, играть на гитаре и так далее. Так что, как-то так. Как-то так.
Если бы вам выпала возможность сказать в трех предложениях, о чем творчество Саши, человеку, который абсолютно не знает этого человека, о чем он поет, что бы вы сказали?
О творчестве Саши? Я бы сказал так, что Саша несет своему слушателю некий позитивный заряд. Он несет какую-то добрую энергетику, скажем так. Вот. И, может быть, ему не удается так высказываться красиво, как кому-то другому. Но зато этому другому не хватает того душевного тепла или той душевной энергии, открытости той, которую несет Саша. Вот я бы так сказал.
Спасибо. Есть ли что-то такое, о чем я вас не спросил, но, как вам кажется, является важным для книги и для людей, которым бы было интересно почитать об этом человеке и событиях, которые с ним связаны?
Я вам так скажу. Мне в любом случае эту книгу будет интересно почитать. В любом случае. Мне будет почитать интересно. Вот. Многим знакомым нашим, наверное, тоже было бы интересно почитать. Я уверен, что они читать не будут. Но зато если я прочитаю, то я расскажу им об этом. Вот рассказы они послушают с удовольствием. Получается, от меня как-то остался вот этот достаточно закрытый переход Саши из Харькова в Питер, да? Ну, я так понимаю, что все-таки в Питере было более развито вот это рок-н-ролльное движение, да, или роковое движение. Там было у него больше единомышленников и так далее, и так далее. Ну, насколько я могу судить по своим скромным понятиям, такие оазисы были где? В Москве, в Питере, в Челябинске, наверное. Ну, вот, наверное, ну, Чиж, откуда Чиж?
Из Дзержинска.
Из Дзержинска? Угу. А Дзержинск это какой? Российский или украинский?
Нижегородская область, Горьковская в прошлом. Да это Россия была.
Ну, это Российская. Россия. Ну там тоже, наверное, было не особо, потому угу. Он куда-то и стремился. А Бутусов откуда-то из Сибири, по-моему, Свердловск.
Свердловск, Екатеринбург.
Вот там была тусовка такая роковая, да, угу. По-моему.
Да, да.
Вот, и поэтому они все тянулись вот туда, к этим центрам. Угу. Я так понимаю, у каждого был свой путь, а Сашин путь он еще был и, как это сказать, отягощен. Его физическим состоянием, его болезнью, так сказать. Ну, денег, я так предполагаю, ни у кого не было, но те ребята были, по крайней мере, физически здоровы. Вот. Ну, мне бы было вот именно этот путь, его проследить более подробно, интересно. Mm-hmm. Потому что он об этом никогда не любит рассказывать. Ну и второе, что мне было бы интересно все-таки. Ну, может быть, я найду ответ на это, если начну слушать его песни, так сказать, более-менее регулярно. Вот его, так сказать, устремление, как он считает, люди должны жить дальше, ну, скажем так. Я не хочу говорить какими-то фразами, куда мы должны идти, или какую там политическую систему принимать. И Саша, я так понимаю, он тоже таких слов не любит. Вот как люди должны, как людям договориться между собой, так чтобы, как там один мой знакомый очень любит Стругацких, говорит, как нам уйти всем счастливыми, и чтобы никто при этом не чувствовал себя обиженным. Вот его взгляд на вот эту современную жизнь, так сказать, к которой мы все пришли, мне бы был интересен. Скажем так. Но я надеюсь, может быть, это услышать в его песнях. Допустим, может быть, даже наш с вами разговор послужит таким, как бы, драйвером, инициативой, инициатором. Вот. Хотя там я на его страничку захожу часто в Одноклассниках, там у него всегда реклама идет, и презентация его концертов последних и так далее. Да. Ну и детям тоже попрошу сделать для меня такой анализ, скажем так, самых песен, которые можно было воспринять. Ну, наверное, я вам мало рассказал, ну, извините, как говорится.
Что вы. Напротив, спасибо, я хочу вам сказать спасибо за структурированность общения, такую векторность, может быть, даже она имеет корни из какой-то спортивной вашей подложки, да, которая есть, четкости и вот этой последовательности, которой, ну, так мало в этом мире на самом деле, вот, все предельно четко, и у меня полное ощущение завершенности диалога и непрерывности, да, то есть он не падал, и у меня такое ощущение, что если бы я ничего не говорил, а просто кивал, вы бы рассказали примерно то же самое. За что вам и спасибо, и вот всех вам благ, и спасибо, что вы уделили время, внимание, сконцентрировались на этой, ну, полезно, во всяком случае, как минимум для меня, информации. Вот. Мне очень приятно, что вы откликнулись и так скоро, ну, как бы вошли в полной степени в список этих людей, с которыми я разговариваю и чьи разговоры записываю. Спасибо, Виктор. Я тогда в течение недели-полутора сформирую вот то, о чем мы поговорили, превратится в текст. И я его дважды, может, трижды перечитаю, подредактирую, отправлю вам, наверное, все-таки на Skype, да? Так будет удобно.
Ну, да? Как угодно. Пожалуйста, и WhatsApp, и Viber, и Skype.
Вы есть и в Facebook, да, наверняка?
Нет. Вот в Facebook меня нету.
Окей.
Ну, у меня есть жена в Фейсбуке, Ольга Филанова. Отправляйте ей. У меня есть дочь в Фейсбуке, Евгения Филанова. Отправляйте ей с интересом. А так вообще, как вам сказать, конечно, начало вот этой системности, наверное, было положено в спорте, потому что спорт заставляет тебя организоваться, тем более этот спортивный класс, когда времени нету. Ну, а так это все-таки получено вот еще в той системе. И как говорил мой отец: Виктор, ты не решай какой-то локальный вопрос, а строй систему. Если ты построишь систему, ты будешь, так сказать, система будет работать на тебя. Ну и вот в наше нелегкое время, так сказать, приходится выживать. Я там, у меня такая техническая жизнь, в основном я занимаюсь трубопроводами из композитных труб и всяческими такого рода изделиями. Поэтому как бы бессистемности оно не прощает. И вот я считаю, чего не хватает современной молодежи, так это вот именно системности. Потому что очень много всего вокруг, и все такое интересное, и оторваться от ничего нельзя, а в итоге потом ни на что нельзя опереться. Поэтому вот как-то так. Вот, скажите, пожалуйста, а если это не секрет, а вы из Харькова?